ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Библия за год». Сегодня 3 августа, меня зовут Петр, я читаю из книги «Псалтырь» 119, 120 и 121 псалмы. Как вы догадываетесь по звучанию музыки, эта песня «Золотой Иерусалим» в исполнении Офры Хазы, в этих псалмах речь пойдет об Иерусалиме, песни восхождения в Иерусалим. Псалом 119. Песнь восхождения. «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избав душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый, изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми? Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». Здесь в 5 стихе автор Псалма 119 говорит о Масохе и Кидаре. Это территории, находящиеся далеко от Израиля. Одна на север, ближе к Черному морю, а другая в Аравии. И они символизировали для евреев варварские страны и жизнь в изгнании. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Псалом 121. Песнь восхождения. Песнь Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе». Песнями восхождения в Псалтыре называются те псалмы, которые люди пели, поднимаясь в Иерусалим. Трижды в год каждый еврей должен был прийти на праздник в Иерусалим. И когда толпы паломников поднимались к храму, они пели псалмы. Среди них те, которые вошли в псалтырь и предваряются словами «Песнь восхождения». Для нас эти песни восхождения тоже имеют особое значение. Хотя мы не ходим в Иерусалим на поклонение трижды в год, когда мы читаем их, наш дух поднимается вверх. Слово Божье воодушевляет нас, поднимает нас над обыденностью, и мы как будто бы с высоты птичьего полета уже наблюдаем за обстоятельствами жизни и понимаем, Бог выше обстоятельств, Бог сильнее всего этого. Он в самом деле не даст поколебаться ноге нашей. Он не спит, Он хранитель. Никакие обстоятельства, ни днем, ни ночью. Когда жизнь спокойно течет и когда она превращается в бурное море, несмотря ни на что, Господь сохранит нас от всякого зла. Он сохранит нас в начале пути и в завершении его, потому что Он хранитель наш. Второе послание Павла к Фессалоникийцам, 2 глава. «А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть, никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? Я ведь говорил вам об этом, еще будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют, но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явлен открыто, но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея – дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода чудесах, в странных и ложных знамениях, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие к гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены. А мы должны всегда благодарить за вас Бога, братья, любимые Господом, ведь Бог избрал вас, чтобы вы первыми достигли спасения благодаря Духу, который освящает вас и вашей вере в истину. Для этого Он и призвал вас радостной вестью, которую мы принесли вам, разделить славу Господа нашего Иисуса Христа. Так стойте же непоколебимо, братья. Твердо держитесь того учения, что мы вам передали и устно, и в письмах. И пусть сам Господь Иисус Христос и Бог, наш Отец, полюбивший нас и одаривший по своей доброте бесконечным мужеством и доброй надеждой, вселят мужество в ваши сердца и укрепят для всякого доброго дела и слова». Второе послание апостол написал фессалоникийцам в связи с тем, что кто-то от имени Павла отправил туда некое послание, в котором просто всех взбудоражил, заявив о том, что день Иисуса Христа, его пришествие уже свершилось, а христиане в Фессалониках просто все пропустили и опоздали. Это вызвало большое беспокойство в самой церкви, и когда Павел об этом узнал, он сразу решил все расставить по своим местам, и он написал это второе послание. Видите, как часто дьявол пытался препятствовать тому, что делает Павел, по-разному. Иногда это были открытые преследования со стороны римской власти, иногда это было и довольно часто со стороны иудеев, а на этот раз со стороны лжебратьев, которые под видом христиан, знающих истину, попытались сбить с толку новообращенных в Фессалониках. Здесь во второй главе содержится очень важное слово, объясняющее, почему люди попадают на удочку сатаны. Несмотря на все необходимые предпосылки верить истине, держаться за истину и быть сохраненными истиной Божьей. Когда закончилась советская власть, многие люди оправдывали свое неверие тем, что их так научили. Почему люди попадают на удочку дьявола и начинают верить лжи? Ведь ни дьявол, ни его ставленники – ни диктаторы всех мастей, ни злодеи самых разных уровней и влияния, они не осуществляют свои злодейства сами. Как сказал еще когда-то Клайв Льюис, что наибольшие преступления совершаются не палачами с окровавленными руками, они совершаются интеллигентными людьми в костюмах, которые, не повышая голоса, отдают приказы. Ни одно преступление, которое совершается в больших масштабах, не произошло бы, если бы не было много вот таких маленьких исполнителей высочайшей воли, людей, управляющих государством или обществом и отдающих вот такие мягким голосом негромкие приказы. Например, в Советском Союзе десятки миллионов человек были уничтожены не Лениным и не Сталиным лично, а множеством исполнителей их воли. Почему такое стало возможным? Нас так научили? Или такие были обстоятельства? Вот здесь апостол Павел показывает, что мы выбираем обстоятельства. Он объясняет, люди начинают верить лжи, потому что они отвергают любовь к истине, благодаря которой они могли бы быть спасены. Начинается с того, что человек отвергает Бога, отвергает Его Слово, Его авторитет, и потом становится послушным орудием дьявола или его исполнителей. И тогда, конечно же, уже поздно. Уже поздно сопротивляться, если человек поверил лжи и поверил всем сердцем. И вот чтобы этого не произошло, чтобы люди не оказались его жертвой, для этого нужно уже сейчас полюбить всем сердцем истину, приклеиться к Богу, к Его Слову, пропитаться Его Словом и тогда оно сохранит нас от обмана и заблуждения. Многие христиане переживают насчет печати, насчет знака Антихриста, насчет числа 666. Они боятся, а вдруг мы как-то случайно там или здесь примем эту печать. Но на самом деле Бог не приготовил для нас ловушки справа или слева. Человек примет власть Антихриста над собой в том же духе, как он принимает сейчас власть сатаны над собой, а именно отвергая Бога, отвергая Его Слово и становясь духовно слепым. И тогда в этом случае он легко станет послушным орудием Антихриста. Но мы всегда должны благодарить Бога за вас, братья, говорит апостол Павел, потому что Он избрал вас, чтобы вы достигли спасения. Этими словами апостол Павел убеждает нас, что Бог обеспечил всем необходимым своих детей для того, чтобы они стояли твердо, стойко, были верными Ему и никогда не отступили от Него. Один из слушателей Библии за год, к сожалению, он не указал имя, прислал такой вопрос. Кто такие волки в овечьих шкурах, которые перелазят за ограду, чтобы расхищать стадо? Как я понимаю, здесь упоминание двух текстов из Библии. Первый содержится в Евангелии от Иоанна в 10 главе, где Иисус говорит о себе как о двери, через которую овцы входят во двор и находятся в безопасности. А тот, кто входит в овечий загон не через ворота, а проникает другим путем, перелазит через изгородь, тот вор и разбойник. И дальше Иисус прямо говорит: «Все люди, которые приходили до меня, сколько их не приходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Кто эти люди, которые перебираются через изгородь и пытаются попасть в овечий загон не через ворота? Существует только один путь к Богу. Мы говорим много путей, но на самом деле они приводят в одну точку – к Иисусу Христу. Только Божий Сын, единственный Сын Божий, Он явил человечеству Отца Небесного. И только через Христа можно прийти к Богу. Фактически только одна дверь существует. Возможно, человек считает, есть много путей, но неизбежно они приводят к одному, к одной двери – ко Христу. Те, которые пытаются увлечь за собой народ, проповедовать что-либо, обойдя Христа, не входя в ворота, игнорируя то, что совершил Иисус Христос, то, что Он сделал на Голгофе, это все воры и разбойники. Их желание сбить с толку людей, дать им лживые надежды и, самое страшное, не позволить людям прийти к Богу, воспользоваться тем открытым путем, который уже давно Бог приготовил для них. Но в этом вопросе есть еще одна ссылка на другой текст из Библии, который находится в Деяниях апостолов. В 20 главе, в 29 стихе. Апостол Павел прощается со своими друзьями, служителями церкви в Эфесе, в окрестностях и говорит им: «Смотрите за собой и за всем стадом, которое Дух Святой вам поручил, чтобы вы пасли церковь Божью, которую он приобрел своей собственной кровью. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, и они уж стадо щадить не станут». Между словами Христа и апостола Павла есть много сходства, есть некоторые отличия. Отличие скорее в том, что Иисус говорил о глобальных масштабах, о людях, которые претендуют на мессианское звание, на роль учителей человечества, создателей религий. А здесь апостол Павел говорит о конкретном случае, конкретных церквах, в которых производят разрушение люди меньшего масштаба, но тем не менее губят вполне конкретные души конкретных людей, что также отвратительно. Каким образом это происходит? Среди вас появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. Опять мы возвращаемся вот все к тому же. Знаешь ли ты истину? Держишься ли ты ее? Любишь ли ты ее? Знаешь ли Слово Божье? Вращается ли твоя мыслительная деятельность вокруг Слова Божьего? Является ли оно для тебя авторитетом? Является ли оно отвесом для всего здания твоей жизни, который можно приложить к какой-либо идее, к какому-либо учению и сказать: «О, нормально, это соответствует, я принимаю». А в другом случае показать: «Нет, здесь уклон совершенно не в ту сторону, это противоречит отвесу Божьего Слова». Кстати, нет необходимости создавать список запрещенных книг или еще чего-либо в этом роде, потому что христианин, знающий Слово Божье, вооружен необходимым, всем необходимым для того, чтобы защититься от лжи, для того, чтобы противостоять ей, и даже не просто защититься, но пойти в наступление с мечом Слова Божьего. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 3 августа. Спасибо за внимание. Пишите по этому же адресу 3927@list.ru или вы можете заглянуть на наш сайт «Русские дневники», его адрес www.rublogs.net. До свидания. Благослови вас Бог. До следующей встречи завтра, 4 августа.